А потом Тони, пристально сдвинув брови, посмотрел на меня. Я увидел прежний, так хорошо знакомый мне взгляд. Тони вроде бы стал самим собой, но глаза наполнились слезами, и иллюзия исчезла. «Кто вы, парни?» — спросил он. Я почти что вспомнил, а потом добавил буднично так, словно говорил о погоде. «Я в аду, знаете ли. Это ад».
«Послушай, Нед», — сказал я,
— «совещание в Кантри-Уэй служило одной единственной цели. Копы Калифорнии пишут эти слова на борту своих патрульных машин, может, потому, что память у них не очень, и им надо постоянно их видеть. Мы не пишем. Ты знаешь, о чем я говорю?»
«Служить и защищать», — ответил Нед.
«Точно. Тони думал, что этот вроде бы автомобиль попал в наши руки по воле Божьей. Он не произнес этих слов, но мы поняли. И твой отец чувствовал то же самое». Я сказал Неду Уилкоксу лишь то, что, по моему мнению, ему следовало услышать. Но не стал говорить об огне, который горел в глазах Тони и его отца. Тони мог читать проповедь, что наш долг — служить и защищать. Мог говорить, что патрульные взводы «Д», как никто другой, позаботятся об этом загадочном Бьюике. Мог даже позволить себе порассуждать, что когда-нибудь мы даже отдадим свою находку тщательно отобранной команде ученых, которую, возможно, возглавит Бибирот. Он мог рассказывать эти байки и рассказывал, но его слова ничего не значили. Тони и Кёрт хотели спрятать Бьюик, потому что не желали с ним расставаться. В этом и состояла главная причина. А все остальное служило ширмой, ее скрывающей. Этот загадочный, экзотичный, уникальный роудмастер принадлежал им, и они ни с кем не хотели делиться своим сокровищем.
«Нед», — спросил я,
— «ты не знаешь, остались ли после отца записные книжки, блокноты, листы которых держались на спирали? Такие предпочитают школьники».
Нед сжал губы, опустил голову, уставился в землю.
«Да, записные книжки и блокноты были. Мама говорила, что это, наверное, дневники. В своем завещании он просил маму сжечь все его личные бумаги, и она сожгла».
«Думаю, это логично», — кивнул Хадди. «Во всяком случае, соответствует тому, что я знаю о Кёрте и прежнем сержанте».
Нед вскинул на него глаза. Хадди уточнил.
«Они оба не доверяли ученым. Ты знаешь, как называл их Тони? Несущие смерть. Он говорил, что их главная цель — отравлять все и вся. Говорить людям, чтобы те ни в чем себе не отказывали, что знания никому не вредят, наоборот, несут свободу». Он помолчал. «Была и другая причина».
«Какая?» — спросил Нед.
«Секретность», — ответил Хадди. «Копы умеют держать язык за зубами, но Кёрт и Тони не верили, что ученые на это способны. Посмотрите, как быстро стараниями этих идиотов атомные бомбы распространились по всему миру», — как-то сказал Тони. «Мы вот поджарили Розенбергов, но даже недоумки знают, что и без них русские через пару лет получили бы атомную бомбу. Почему? Потому что ученые любят болтать. Та штуковина, что стоит в гараже «Б», возможно, не эквивалент атомной бомбы, но кто знает, как все может обернуться. В одном можно быть уверенным. Она не станет чьей-то еще атомной бомбой, пока стоит здесь, укрытая брезентом». Но я думаю, что это лишь часть правды. Время от времени я задавался вопросом, а приходилось ли Тони и отцу Неда говорить об этом. Я про долгие вечера по будням, когда на дорогах более или менее спокойно, патрульные кучкуются наверху, кто спит, кто смотрит кино по видику или жует приготовленный в микроволновке попкорн, а внизу только двое — Тони и Кёрт,
сидят в кабинете первого за закрытой дверью. И вопрос мой в следующем. Хоть раз заходила у них речь о главном? Докапывались они до сути? У нас есть что-то такое, чего нет нигде, и мы держим его при себе. Полагаю, нет. Потому что они все понимали без слов. Достаточно было посмотреть друг другу в глаза. И видели в них одно и то же. Желание прикоснуться к чему-то. Заглянуть в него. Черт! Да хоть просто ходить вокруг. Это же загадка, тайна, чудо. Но я не знал, сможет ли этот мальчик принять мои слова на веру. Теперь я понимал, что он не просто скорбит об отце, злится на него за безвременный уход. В таком настроении он мог воспринять их поведение как воровство, а вот этого я бы утверждать не стал. Может, талика правды в этом и была, но далеко не полная правда. «К тому времени мы уже знали о светотрясениях», — сказал я. Тони называл их явлениями рассеивания. Он думал, что Бьюик от чего-то избавляется, сбрасывает это что-то, как статическое электричество. Помимо секретности и желания оставить у себя удивительную находку, в конце 70-х у жителей Пенсильвании, не только у копов, у всех, был очень серьезный повод не доверять ученым и инженерам. «Три Майл», — кивнул Нед. «Да». Кроме того, этот автомобиль не только залечивал царапины и отбрасывал пыль. Он мог еще много чего. Я замолчал. Слишком уж длинным получался рассказ. «Давай, расскажи ему!» В голосе Арки слышалась злость. «Ты же сказал ему, что это не пустая болтовня. Так давай, рассказывай остальное!» Он посмотрел на Хадди, на Ширли. «Даже о 1988 годе!» «Да, даже об этом!» Он замолчал, вздохнул, посмотрел на гараж «Б». «Останавливаться слишком поздно, сержант!» Я поднялся. Через автостоянку направился к гаражу «Б». За спиной услышал голос Фила. «Нет, не надо! Не ходи за ним, парень, он вернется!» И это характерная особенность тех, кто сидит высоко. Люди могут так о них говорить и практически никогда не ошибаются. За исключением случаев, связанных с инфарктами, инсультами, пьяными водителями. За исключением случаев, в которых мы, смертные, усматриваем волю Божью. Люди, которые сидят высоко, которые работали, чтобы усесться на это место, и работают, чтобы усидеть, никогда не говорят «да пошли вы», чтобы потом отправиться на рыбалку. Нет. Мы, эти люди, продолжаем застилать постели, мыть посуду, скирдовать сено и при этом стараемся изо всех сил. «Ах, что бы мы делали без тебя?» Говорят про таких. Ответ прост. Большинство тех, кто говорит, делали бы то же, что и всегда, чтобы потом отправиться в ад в деревянном ящике. Я постоял у ворот гаража «Б», глядя через окно на термометр. Температура упала до 52 градусов. 10 градусов. Все еще не так плохо. Во всяком случае, не ужасно. Но достаточно прохладно, чтобы вызвать у меня догадку. Бьюик выдаст еще одну или две вспышки, прежде чем угомониться. Так что сейчас нет смысла накрывать его брезентом. Скорее всего, операцию эту придется повторять. Он сдыхает. Вот какой вывод успели сделать Скундист и Уилкокс на основе многолетних наблюдений за Бьюиком. Сбавляет ход, как плохо заведенные часы, замедляет скорость, как лошадь, тянущая в гору тяжелый воз, пикает, как детектор дыма, который уже не может определить изменение задымленности. Возможно, так оно и было. Возможно, нет. Мы же ничего об этом не знали на самом-то деле. А говорить себе, что знали, это всего лишь стратегия, выработанное, чтобы мы могли жить рядом с неведомым, вызвавшим слишком много кошмаров.